Хвала и благодарность Господу и за эти милостивые часы, и за то, что мы вновь можем пребывать здесь, чтобы молиться Богу, возносить нашему Господу хвалу и славу. Прежде чем мы будем это делать в молитве, хочу прочитать Слово Божие. Может быть, кто-то подумает, странное место сегодня читается, но Слово Божие есть Слово Божие. Хочу читать из Евангелия от Матфея 2 главы, со стиха 13. «Когда же они ушли, то ангел Господень явился Иосифу во сне и повелел ему: «Встань! Возьми младенца и мать его с собою и беги в Египет, и оставайся там до тех пор, пока я не скажу тебе, ибо Ирод хочет найти младенца, чтобы убить его». Тогда Иосиф встал ночью, взял с собой младенца и мать его и бежал в Египет и оставался там до смерти Ирода. Так должно было исполниться слово, которое сказал Господь через пророка, который говорит: «Иосия 11:1. Из Египта вызвал я сына моего». Может быть, до этого места... Может быть, кто-то скажет, у нас ведь не Рождество сегодня. Нет, но у нас всегда может быть Рождество. Мы хотим и сегодня посвятить себя Богу. Мне из этого прочитанного стала так важным та мысль, что Бог говорил к своему слуге. И мне стало великим эта мысль, что он не беспечно отнесся к этому, не задержался. Можно было бы много думать об этом. Во сне явился ангел. Мы все видим сны когда-то. Но это было так мощно. Я думаю, Иосиф знал, что Бог через сны может говорить и во снах может говорить, потому что уже в Ветхом Завете об этом написано. И он был мужем, боящимся Бога. Он не беспечно отнесся, не задерживался. Он той же ночью встал. Я не знаю, если бы к нам было возвещено такое слово, были бы мы готовы? Были бы мы готовы? Аминь. Да, слава Богу, тогда можно сказать аминь на это. Я думаю, призыв был такой мощный к нему. Но я хотел бы еще дальше что-то сказать. Этот призыв будет к нам, каждому из нас, как у Иосифа. И тогда уже не надо задерживаться, беспечно относиться. Нужно выполнять то, что Бог требует. И мне было еще великим такая мысль, я думал об этом, что Бог может только свои обетования и свое слово, которое Он дал, исполнить тогда только через мужей или через детей Божьих, которые в полном послушании по отношению к Слову Его находятся, только таким образом. Мы здесь так ясно это видим. Иосиф, он должен был идти, бежать, потому что все это наперед было сказано, обетование было дано, и должен быть прийти этот момент, чтобы все это исполнилось. Я еще дальше немного читал. Здесь написано: «Когда же Ирод увидел себя обманутым мудрецами, то он сильно разгневался и послал слуг, повелев убить в Вифлееме и во всей округе той местности всех мальчиков в возрасте от 2 лет и ниже, согласно времени, которое он точно узнал от мудрецов. Тогда исполнилось то, что было сказано через пророка Иеремию в 31 главе 15 стихом, который говорит: «Крик слышен в Раме, громкий плач и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их больше нет». мы могли бы спросить, должно ли бы быть такое событие, нужно ли бы это все? Возлюбленные, было наперед это пророчествовано, было сказано наперед, что это произойдет, и мы могли бы сказать, что же этот злой Ирод наделал, но он должен был быть, этот Ирод. Все должно было так произойти, потому что план Божий должен был быть произведен в действии. То, что уста Божьи сказали, все должно произойти. И мы видим, что через одно послушание одного, что все произошло. Каждое слово, которое было обетовано через пророков, должно было быть исполненным. Иначе никак не может быть. И если дальше мы читаем, 19 стихом, «Когда же Ирод умер, тогда ангел Господень явился Иосифу во сне в Египте и повелел ему, «Встань, возьми с собой младенца и мать его, и пойди в землю Израилеву, ибо умерли те, которые покушались на жизнь младенца». Мы могли бы спросить и здесь, почему они не раньше умерли? Почему должны были столько детей быть убитыми? Должно было все произойти так, как Господь желает, как Бог определил наперед, так должно было произойти. Тогда Иосиф встал, взял с собой младенца и мать его и вернулся в землю Израилеву. Но когда он услышал, что Архилай стал царем над Иудеей вместо отца своего Ирода, то он не решился пойти туда, но вследствие Божьего указания, которое он получил во сне, пошел в землю Галилейскую и поселился там, в городе, называемом Назарет. Так пришло в исполнение пророческое слово о том, что он будет носить имя Назарянин. Как драгоценно все это! Я не знаю, мне стали эти слова такими великими. Я думаю, всем нам так. Мы видим, что через послушание только Бог производит свое дело на этой земле. И что нам это слово сегодня говорит, братья и сестры? Я думаю, что это нам дает такую мысль, что и мы должны выдерживать в послушании. Мы должны быть в послушании ко Слову Божьему, ибо мы знаем, что Слово Божье — это не есть пустые слова, но это абсолютная истина. И все, мы эти три вещи видим, они были наперед предсказаны, все они исполнились в те дни, потому что уста Божьи высказали это, возлюбленные. Сколько бы ни длилось, все, что Бог сказал, должно было исполниться в данное, в нужное время. И я верю от всего сердца, что то, что на наши дни было пророчествовано, было сказано, оно все исполнится. И те, которые выдерживали, которые с верой оставались, как Иосиф, который был послушен, они потом видели исполнение Божьих обетований. Братья и сестры, и сегодня для нас действительно это, чтобы мы приходили от веры к видению. И Господь додарует нам по милости все это. И в этот вечер, что мы вновь слышим Его Слово, что мы приносим Ему хвалу и славу, ибо мы живем в злое время, как и в те времена были злые времена. И были действительно, если мы читаем все это, злые времена. Из одного ребенка, подумайте, были убиты столько много детей. Но это все должно было исполниться. Пусть Господь дарует нам милости в этот вечер, чтобы мы Его Слово чтили, Его превозносили, Его имя и Его. Мы встанем сейчас для молитвы. Дорогой Бог, мы благодарны Тебе от всего сердца и за этот вечер, за то, что мы вновь можем пребывать здесь, что мы можем поклоняться Тебе в молитве, превозносить Твое имя, которое превыше всех имен, Ты превыше всех, великий Господь. Мы так радостны и благодарны, что мы из Твоего Слова можем видеть, что Ты не делал никогда пустых слов, но Ты всегда говорил, издревле говорил и исполнял всегда Свои слова. И в наши дни Ты говорил, Господь, и Ты в наши дни исполнишь Свое Слово. Мы поклоняемся Тебе, прославляем Твое великое имя. Ты Сам возвести себя и подтверди себя в нас, во всем Твоем народе, во всех, которые Тебя любят, которые в истине доверяются Тебе, которые в истине следуют за Твоим Словом, как Иосиф послушно следовал за Тобою. Дорогой Господь, мы хотим быть готовыми к Твоему скорому возвращению. Мы поклоняемся Тебе и просим Тебя и дальше о Твоем благословении в эти часы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Хвала и благодарность Господу. Мы, конечно же, будем еще молиться Богу, потому что мы и пришли сюда для этого. Если мы такие слова Божьи слышим, тогда возрастает в нас глубокое желание: «Господь, Ты Сам подтверди Себя заново в нас, как живой, как говорящий, как действующий». Если читаешь все то, что Бог сделал с кем-то, хотим тогда, чтобы и с нами это Он делал. Только читать о том, что Бог делал когда-то с другими, тогда нам не будет поможено. Оно укрепляет нашу веру, это да, это показывает нам, что Бог в силе сделать. Но поистине хорошо было бы, если бы. Будет только тогда хорошо, когда мы сами пережили бы с Богом все то же самое и больше. Мы пришли сюда, чтобы молиться, чтобы Бога просить о том, чтобы Он помогал нам. Я до этого сказал очень громко «да», когда брат Рус спросил нас в проповеди, если бы Господь к нам обратился со словом, что бы мы сделали? Я очень быстро сказал «да» на это слово. Но точно сделать так, как Господь требует, это непросто, не всегда это просто. Иногда даже думаешь, что впечатление такое, что не все сделал так, как повелел Господь, не все точности было сделано, и тогда идешь на суд с самим собою и думаешь обо всем, но одному мы можем научиться из всего этого, что Бог стоит превыше над всеми обстоятельствами, и что в конце концов все Он может повернуть к славе Своей. Все должно прийти в конце концов к славе Божьей. Я коротко открывал, когда проповедь читалась. В Исходе я читал, в 4 главе, там уже написаны слова «сын». Слово «сын» уже в отношении к израильскому народу. Исход, 4 глава, 22 стих. Здесь написано: «Так ты скажешь фараону». Тогда ты скажешь фараону: «Так сказал Господь, Израиль есть первородный сын мой, поэтому я требую от тебя, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. А если не отпустишь его, то я убью твоего первородного сына». Здесь мы, как сказано, мы встречаемся впервые, как назван целый народ сыном. Имеется в виду народ израильский, который Бог избрал себе, чтобы он служил ему, верил ему и следовал за ним. Сначала это было сказано в отношении Авраама и Исаака, сын и отец, когда Исаак должен был быть принесен в жертву. Оба слова были высказаны впервые в Слове Божьем. Слово «отец» Исаак сказал отцу своему Аврааму: «Отец мой». Авраам ему отвечал: «Сын мой». Мы это находим в Бытие, в 22 главе. Бытие, 22 глава, стих 7. Стих 7. «И сказал Исаак отцу своему Аврааму: «Отец мой». Это изречение стоит здесь впервые, таким образом написанным. «Отец мой», — сказал Исаак Аврааму. Авраам отвечал: «Что ты хочешь, сын мой?» Здесь уже как тень на будущее, то, что когда-то должно будет произойти. И как я уже писал, Бог хотел и должен был восстановить отношение это сына к отцу и отца к сыну. Здесь речь идет о жертвоприношении. Речь идет о том, что дрова уже были готовы, жертвенник был готов, всесожжение. И теперь речь шла о том, чтобы и жертва была готова. И сын был жертвою. И тогда Исаак сказал отцу своему Аврааму: «Отец мой». Если мы мост перекинем в Слово Божие, так написано в Слове обетования: «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Это все уже как пророческие слова на будущее, тень на будущее. То, что потом во Христе здесь, на земле, стало реальностью. «Мой отец», — сказал Исаак Аврааму. Авраам отвечал: «Что ты хочешь, сын мой?» Он сказал, Исаак: «Вот огонь и дрова, но где же агнец, жертва для сожжения?» Авраам отвечал: «Бог позаботится об агнце для жертвы сожжения, сын мой». И пошли они вместе дальше. И здесь мы видим, как мы уже читали, когда Израиль должен был вызванным быть, тогда это был народ, но в глазах Божьих это было восстановленное отношение сына к отцу. «Тогда ты скажешь фараону: так сказал Господь: Израиль есть первородный сын мой». Слово из Осии, из Луки 2 главы. Здесь как параллель к этому всему. Ты должен сказать фараону: «Израиль есть первородный сын мой. Поэтому я требую от тебя, отпусти сына моего, чтобы он служил мне. А если не отпустишь», так и произошло. Он не отпускал, 9 раз отказывал фараон. Но потом пришел удар Божий, что все первородные в Египте, начиная с сына фараонова и до последнего египтяна, все первородные сыны были умерщвлены. А первородные сыны израильские оставались жить, потому что агнец был заклан, и кровью были помазаны косяки дверей в жилищах Израиля. Мы видим, после этого требования Моисей не использовал это изречение. Он сказал: «Пусти народ мой служить Богу». Но этот народ, он имел уже родственное отношение к Богу, по отношению к Богу, как сказано: «Пусти сына моего, чтобы он служил мне». Израиль есть мой первородный сын. Христос, Сын Божий, мы, сыны и дочери Божьи. И сразу же после этого изречения приходит место с женихом крови, как написано здесь. 24 стих той же главы. «По дороге же во время ночлега в гостинице напал Господь на Моисея и хотел убить его. Тогда Сиппора взяла острый камень, обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила ее под ноги ему, сказав, «Жених крови ты мне». Тогда он отошел от него. «Жених крови», — сказала она тогда со взором на обрезание. Все это принадлежит вместе. Вывод, обрезание, восстановление сыновства, отношение сына к отцу, отца к нам, как к сыновьям и дочерям. И мы видим, Моисей вышел с народом, но не обрезал сначала, а потом сделал. Я сегодня читал о праве первородства, о благословении первородства. Какое глубокое благословение лежит во всем этом. И если мы видим, потому что здесь речь идет о слове «первородный», «Израиль, мой первородный сын». Бог определил это. Он дал такое определение, что все первородные просто благословенные. Это Он благословил их по своему определению Божьему, первородных всех. Мы все это видим у Исава, у Иакова, то, что с ними произошло. Иаков через хитрость взял первородство. Когда он поимел его, уже невозможно было изменение. Исав пришел, еще раз спросил Исаакова, «И есть ли еще у тебя благословение?» Не было больше. Бог имеет только одно благословение для первородного. И тогда уже все. Где же написано? Ведь мы знаем, где... Я читал сегодня это, но моя память изменяется уже немножко. Вы знаете, конечно же, эти все события. А здесь написано, Бытие, 25 глава, 31 стих. «Продай мне сначала твое первородство, твое право, твое первородство», сказал Иаков. Исав сказал, «Ах, я ведь умираю». Конечно же, он... Конечно же, сначала, кто отдает свое первородство, тот уже умирает духовно. Потом, конечно же, и по плоти. Иаков сказал, «Продай мне сначала твое первородство». Исав отвечал, «Ах, я ведь умираю, какая мне польза от этого права первородства?» Ужасно просто. Иаков же сказал, «Поклянись мне сначала». Он поклялся ему и продал таким образом Иакову свое право первородства. Тогда Иаков дал Исаву хлеба и еды из чечевицы. Когда же он наелся, Исав, и напился, то встал и пошел своей дорогой. Так пренебрег Исав своим правом первородства. Что одному ничего совершенно не значило, значило другому все. Каким образом он это получил, то все мы читаем об этом тоже. Его мать, она помогла ему, Иакову, делом и словом. Она точно сказала, что ему нужно было сделать, чтобы достичь этого. Мы можем в 27 главе читать Бытие об этом. Там написано с 5 стиха, как это произошло, как все это было. Но конец, конечно же, был хорошим. Для Иакова, конечно же, было хорошим концом все. Потому что Бог что-то задумал с ним. И мы видим, когда было должно быть благословение, Исаак спрашивает его, «Если ты мой сын Исав?» Иаков отвечает, «Да». Исаак в своем возрасте престарелом плохо видел. Он говорит, но голос все-таки Иакова. Он его узнал, и все же он должен был благословить его. Так должно было исполниться, потому что в плане Божьем было так. Это нам показывает просто раз и навсегда, какое значение имеет право первородства, и еще сегодня оно имеет то же самое значение. Христос – первенец из мертвых, Он первородный, и все, которые имеют духа первородства, они первородные. Все это мы можем читать в Писании. И об этом сегодня и есть моя мысль. Кто действительно рожден от Бога? Кто действительно право первородства имеет, получил через рождение свыше? Мы от брата Брангама, мы ведь слышали сказанным, что даже можно быть помазанным Духом Святым и все дары Духа использовать, но все-таки быть нерожденным свыше. Все ли мы читали в проповеди брата Брангама эту мысль? И это нас давит в какой-то угол и даже нас ставит на колени, что мы даже себя спрашиваем, где мы стоим духовно сегодня. Израиль был первородным сыном, как написано, «Пусти моего сына, моего первородного сына, чтобы он служил мне». Мы видим здесь, какое благословение лежит на праве первородства. И вообще, это с ним было связано и все наследство. Мы, как верующие, ставшие верующими, мы ведь должны спрашивать себя, где это благословение первородства, если мы возьмем общину в начале, что она имела, что Бог в ней делал, как Он свое слово подтверждал в этой первой общине, как все было откровенно, не только в дарах, но и в плодах Духа, сколько там проявлялось. И Павел пишет, если этих плодов Духа не хватает у кого, тот близорук или слеп. Как там написано в Галатам в 5 главе, или как там написано? Давайте мы прочитаем. Я только хочу быть уверенным в том, что мы говорим точно то, что говорит Слово Божие. Где-то ведь написано слово, которое я имею в виду, или это в другом месте написано? А, у Иакова, не так ли? У Иакова. Ну, здесь мы читаем о плодах. Тогда в третьей главе Иакова мы посмотрим. Есть сейчас ведь библейский час у нас, у вас у всех Библии в руках. Конечно же, вы мне можете помочь найти это место. Нам нужно просто изучать Библию порою. Вот я читаю уже. «Мудрость же, напротив, нисходящая свыше, она, во-первых, чиста». Третья глава Иакова, 17 стих. «Чиста, затем миролюбива, дружелюбна, уступчива, богата милосердием и добрыми плодами, свободна от сомнения и нелицемерия. Плод же праведности сеется в мире у тех». То ли место мы читаем, которое я имел в виду? Кто знает то место, которое я имел в виду? Галатам 5 глава, 22 стих. Ну, давайте прочитаем здесь, чтобы быть уверенными, что мы действительно читаем то, что хотим, что начнем тогда с 19 стиха, Галатам 5 глава, 19 стих. «Дела же плоти явны, а именно блуд, безнравственность, разврат, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное. О них я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающий так, Царство Божие не наследует». Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодам закон обвинения предъявлять не может, ибо принадлежащий Христу Иисусу распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. И все же это не то место, все еще не то место, которое я хотел читать, где написано, что если кто не имеет этого, тот близорук или слеп. Как там правильно написано? Второе послание Петра, глава 1, стих 9. Второе Петра, 1 глава, стих 9. Да, это то место, которое я читать хотел. И здесь, может быть, мы, потому что идет о добродетелях, начнем читать с 5 стиха. Об этом действительно идет здесь речь. Именно поэтому вы должны с приложением всякого усердия показать вере вашей добродетель, в добродетели познания, в познание самообладания, в самообладание стойкость, в стойкости благочестие, благочестие, братолюбие, в братолюбии всеобщую любовь, ибо если они у вас есть и постоянно возрастают, то они не оставят вас в отношении познаний Господа нашего Иисуса Христа бездеятельными и без плода. А у кого, напротив, они отсутствуют, тот слеп в близорукости своей и предал забвению очищение прежних грехов своих. Это очень серьезное слово. И мы можем себя испытывать, я думаю, надеюсь, что мы можем это делать. Ведь написано, да испытывает каждый сам себя. И это должно с каждым из нас происходить. Мы должны себя испытывать в жизни нашей, как дети Божии. Мы должны быть божественного естества. Мы должны быть рождены свыше, должны получить новую жизнь от Бога, должны плод Духа носить в себе, и добродетели Иисуса Христа, существа Иисуса Христа, чтобы открывалось в нас. Не то, что просто учение, чтобы было в нас, но чтобы в деле это проявлялось в нас. И оно должно возрастать в нас, расти в нас. И после этого регистра перечисления мы читаем, что у кого этого не хватает, отсутствуют все эти добродетели, тот слеп близорукости своей. Нужно просто спрашивать себя, самих себя и друг друга, что мог Бог действительно воздействовать в нас, что есть Божья реальность, как выглядит сейчас с нами, в нас. Я не тот человек, который к чему-то не верит, с неверием имеют какое-то участие в неверии. Нет, я и не хочу быть таким, который себе ложит подушку успокоения под голову и спит, возможно, сном праведного, и, может быть, даже видит сон какой-то неисполняющийся. Лучше иметь сон, как имел Иосиф, который исполнился потом. И сон, потому что мы сейчас о снах заговорили, этот библейский был сон у Иосифа. Почему был он и библейским? Потому что в Новом Завете это были сны другие, чем в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нужен был еще пророк прийти, излагать сон, который приснился кому-то. В Новом Завете иначе. Было во сне уже ясное, без всякого сомнения, ясное, открытое Божье определение. И эти сны были ясными. И это опять же соответствует с тем, как говорит Иоиль. И он говорит, старцы будут иметь откровение во снах. не только сны, но откровения будут в этих снах. Можно иметь сон, но нету откровения в нем. Можно иметь видение, но не иметь откровения. И сам потом истолковываешь. Есть различные варианты. Но Иосиф получил очень ясное определение, получил во сне. И такое определение – это как пророчество, как откровение Божие. И если вы у пророка Даниила почитаете, этот муж имел мощные видения во сне, видел. Действительно, он это видел во сне. Вы можете читать. Я думаю, что я найду это место сейчас. И это были, и как до сегодняшнего дня, это были вещи, которым можно было довериться полностью, которые Бог открывал во сне. Если Бог не говорит ясным языком, тогда Он говорит во сне. Поищите, где написано, где Даниил видел сны или сон. Даниила, 7 глава. Таким образом, мы изучаем Слово Божие. Не нужно нам бояться, что мы что-то не сразу найдем. Бог нам во всем поможет. Даниила, 7 глава. С самого начала, в первом году правления Валтасара, царя Вавилона, я, Даниил, видел сон, и на ложе моем предстали... Я правильно вообще читаю? Даниил видел сон, и на ложе его предстали явления перед глазами его. Тогда он записал этот сон и рассказал основные вещи. Так что Даниил имел сны, ночное видение. Я, Даниил, дальше мы читаем, имел в моем ночном видении явление. Я только этим хотел сказать, что мужи Божии действительно получали определение пророчества во сне, повеление Божие. Бог может это сделать, конечно же, и ясно записывается потом, не надо больше излагать чего-то. Это должно быть ясным определением от Бога. И кто еще был там? Иеремия, пророк, он сказал тоже, что он определение Божие получал во сне. Но теперь не играет роли, кто еще это сказал. Где бы ни было сказано, если Бог говорит, то Он говорит именно Он. Будь в сознании или подсознании. Вы знаете, брат Брангам говорит о своих снах тоже. Когда он говорит, что можно с одной стороны быть бодрствовать и видеть видение, а с другой стороны можно спать и видеть во сне тоже видение. И все-таки все это исходит от Бога. Но теперь речь идет о Божьем. Мы вернемся к нашей теме. Я уже не раз говорил здесь, мы должны заботиться о том, чтобы мы выстояли пред Богом, чтобы из возвещения должна быть община, которая есть плоть от плоти Его, кость от кости Его, слово от слова Его, дух от духа Его, жизнь от жизни Его. Та община, которая могла бы быть, как Он был, Христос. Так должно быть, и оно так будет, дорогие. Нужно задать вопрос, буду ли я это, будешь ли ты это, будем ли мы при том событии, когда Господь вернется за нами. Но мы приходим ведь сюда, чтобы Слово Божие принимать в себя, чтобы оно действовало над нами, чтобы новая божественная жизнь могла открываться в нас. И это ведь просто необходимо, чтобы мы спрашивали себя, насколько мы с Богом, с Господом продвинулись. Из Иакова 1:18 мы читали очень часто, «По свободно-любовной воле Он произвел нас словом истины, чтобы мы в определенной мере были первородным плодом посреди Его творений». Так что Слово истины, Дух истины, и оба это производит в нас что-то новое, нового человека, который по образу Божьему сотворен, с плодами Духа. И этот новый человек, который от Бога сотворен, он не может больше грешить. Это значит, он не может против идти Слова Божьего. Он не может приступить к Слову Божьему. Он не может дискутировать против Слова Божьего. Но семя Слова Божьего остается в нем. И для этого у нас есть место, написанное у Иоанна. У Иоанна послание. Я думаю, это в 3 главе написано, 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава, здесь написано, «Для этого и явился Сын Божий, чтобы уничтожить дела дьявола». Я назвал место, стих, 9 стих. «Всякий, произведенный Богом, не делает греха». «Всякий, произведенный Богом, не делает греха, потому что семя его, то есть слово, слово есть семя, семя, слово, семя». Его постоянно пребывает в нем, и оно всегда пребывает в нем, и он не может грешить, потому что произведен Богом, произведен или рожден от Бога, детей Божьих и детей дьявола. Нужно распознавать так: всякий, кто не творит справедливости, он не родом от Бога, а также всякий, кто не любит брата своего. Ибо такова весть, которую мы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга, не так, как Каин, который был детем дьявола и убил брата своего. А почему убил его? Потому что все дела его были злы, а дела брата его, напротив, праведны. Здесь нам ясно говорится, что семя Божье остается в нас. Семя Божье есть Слово Божье, и мы не можем против истины что-то делать, только с истиной и для истины. И поэтому, потому что Его семя, то есть Слово Его в нас пребывает постоянно, не порою, когда нам нравится, но всегда пребывает в нас, постоянно пребывает в нас. И как мы от семя Божьего рождены, и рождение нельзя больше отменить это, невозможно спрятать этого, это ведь рождение. Дитё родилось, мы родились, мы как дети Божьи стали детьми Божьими, а если мы стали детьми Божьими, тогда остается Его семя, то есть то Слово, от которого мы были рождены свыше через Духа, оно остается в нас, пребывает в нас, и это есть то семя, и потому что оно пребывает в нас, мы не можем грешить, потому что мы от Бога рождены». Мы можем ошибаться, но мы не можем против Слова Божьего действовать. Это невозможно, потому что Слово Божье в нас. А если Слово Божье в нас, тогда должно быть соответствие, должно быть соглашение наше, должно «да» наше быть сказано на каждое Слово Божье. Ибо так написано, «Ибо мы рождены от Бога». Каждый, который не творит справедливости, он не родом от Бога, а также всякий, кто не любит брата своего. Если мы имеем одно, а другого не имеем, это что-то не хватает. Если мы другое имеем, а этого нету, то опять чего-то не хватает. Мы должны иметь все то, о чем мы здесь читаем. Не должно быть какого-то недостатка. Справедливость. Что стоит о справедливости? Что всякая несправедливость есть грех. И здесь нам говорится, что всякий, кто не творит справедливости, что есть справедливость? В законе требовалась справедливость. Никто не мог исполнить весь закон. Ведь написано, кто все это исполняет, тот через веру будет иметь справедливость. Но здесь речь идет о справедливости от веры. Мы не можем сами себе приобрести этого, но Бог, Дух Божий приходит к нам на помощь, что мы можем иметь эту справедливость и творить справедливость, как Бог требует от нас. Но как первое, мы приходим к такой мысли, что как в жизни земной, как она развивается, начинается, и со всеми этими признаками и качествами, которые принадлежат к жизни земной, так должно быть с рождением свыше. Божественные признаки, добродетели, качества, если даже они малые, но они должны быть в нас. Рост, он должен быть, он необходим у всех детей Божьих. Если мы скажем о Господе, так написано, Он тоже возрастал в мудрости Божией, в благодати Божией, Он возрастал. И наш Господь по-земному Он прошел какой-то рост, хотя Он был откровенный Сын Божий и Царь царей. Мы должны иметь рост в Господе. Но он должен быть, этот рост, должны быть начатки в нас с самого начала. И если мы здесь читаем такие серьезные слова, что мы должны любить друг друга, кто не любит, он не от Бога и так далее. Где это начинается все, где это кончается все, где мы действительно исполняем то, что Бог требует от нас. Любовь, которую Бог открыл по отношению к нам, она ничего, она все простила нам, она ни о чем не помнит, взлом, что было в нас, все привело в порядок. Это та же самая любовь Божия должна быть в нас. Мы не должны любить, как Каин. Это очень интересная мысль, которая преследует меня уже так долго, как здесь написано, что это та весть, которую вы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга, не так, как Каин. Но это действительно важно, дорогие, это очень важно. Поищите сегодня людей, которые любят не так, как Каин. Вы можете днем включить свет и поищите их, и если найдете, приведите их сюда, найдите их. Есть люди, которые приходят в испытание, и все уже по-другому потом выглядит в них. А здесь написано, это та весть, которую вы слышали с самого начала. Ну, мы слышали только ее. Или это слово вник, проникло в нас? Могло ли это слово в нас произвести новую жизнь, чтобы мы в жизни приводили все в реальности, в нашей жили этим словом? Или же мы просто читали это слово, слушали и были помазаны красиво еще свыше, без того, чтобы все это слово, как семя Божие, проникло в наше сердце? И я прихожу снова и снова к одной и той же мысли, к такому заключению, что очень мало все-таки рождены поистине свыше. Вы, может быть, сейчас, в этот момент, как неверие видите во мне, но лучше сейчас ясно и серьезно заняться этой мыслью. Лучше встряхнуться сейчас, чем беспечно идти против, мимо всего этого, и чтобы пережить великое разочарование. Мы должны любить друг друга, потому что это весть с самого начала была нам сказана. Слово «весть» говорится сейчас во многих местах, и здесь речь идет о вести. Это и есть истинная весть, которая исходит из Слова Божьего и ведет нас вновь в Слово Божие. И так написано, «Ибо такова весть, которую вы слышали с самого начала, мы должны любить друг друга, не так, как Каин, который был детем дьявола». Он тоже любил, но он только словами любил, и в действии он ненавидел и убивал. Со словами он любил. Он, возможно, даже пошел и Авеля обнял и сказал: «Возлюбленный брат, хорошо, что мы здесь встретились в поле». Он его наверняка обнял и сказал: «Возлюбленный брат». Но потом уже кровь вопияла Авеля к Богу. И Бог говорил, что «Я слышу вопияние крови». Мы не должны любить, как Каин. Мы видим, как он любил. И как же выглядит в нас, в практической нашей жизни, что есть настоящая, истинная братская любовь, всеобщая любовь, любовь, подтверждающаяся на деле, любовь, которая исходит из Слова Божьего, любовь, которую мы можем видеть друг в друге. Только там, где действительно новая жизнь, божественная жизнь находится, там будет и божественное естество, там и будут признаки Иисуса Христа, качества Его, и только там эта Божья любовь будет открываться без всякого усилия. Тот, который имеет любовь Божью, он не прилагает какое-то усилие. Это его естество такое, новое естество, божественное естество, не ветхое состояние. От себя самого никто не может сделать это. Нет таких верующих, которые могли бы присвоить себе все это. Нет. Но Бог может нам все это дать, даровать, вложить в нас. И это все нас ведет в Иоанна 15 главу. Если мои слова в вас пребудут, это Божье семя Слова Божьего, которое мы приняли в себя, из которого мы от Духа Божьего были рождены, произведены, оно производит в нас новую божественную жизнь. Это божественная жизнь. Она имеет качество сущности Иисуса Христа, потому что мы были сделаны Богом, сынами и дочерями Божьими. Мы уже сейчас дети Божьи. Так написал Иоанн апостол. Очень ясно. Он говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, что мы однажды будем и как мы будем. Но мы уже дети Божьи. Да. А если мы дети Божьи, тогда мы есть семя Божье. Тогда мы имеем божественное естество. Тогда мы имеем качества и характеристики и добродетели Иисуса Христа. Я хочу возрастать в этом. Я хочу, чтобы мы все возрастали. Но нужно, чтобы начатки были вложены в нас, Богом. Как мы можем подтвердить все это? Или как бы сказать, скажем, как-то пожестче. Как в нас это подтвердилось в нашей жизни по отношению к Богу? Мы ведь не можем сами себя утверждать. Но плод в нашей жизни, он показывать должен. Можем ли мы, допустим, правую щеку подставить, если по левой нас ударили? Я не знаю. Я некоторые испытания выдержал, некоторые еще не выдержал. И каждый из нас проходит этот рост. Кто-то испытал испытание, выдержал то или иное. Но Бог хочет, чтобы мы все испытания выдержали. По милости Божией мы должны все эти испытания выдержать с помощью Божьей. Это все происходит только тогда, если Бог милостив к нам, если Он помогает нам, и если мы Его имеем в нас, если мы позволяем действовать в нас. Но это не означает, что мы всегда должны на все говорить «да» и «аминь». Кто и знает существо Христа, тот и знает о справедливости Божьей и освящении Божьем, о святости Божьей. И тот же самый Господь, который позволял себя бить, Он однажды и сам бил. Вы помните, когда Он опрокидывал столы в храме и, взяв плеть, Он хлестал по всем этим людям, которые делали непотребство в храме Божьем. Нужно просто всегда взвешивать, как и что, в какой ситуации поступать. И Бог, конечно же, даст нам милости на все это. Одно лежит на моем сердце, чтобы мы сейчас, после того, как мы истинное семя Слова Божьего приняли в себя, чтобы мы это Божье семя приняли в себя и Бога просили, Господа просили, чтобы Он в нас новую жизнь произвел в нас, ибо Его семя, оно пребывает в нас. Я еще дальше шаг сделаю в этой мысли. Если Слово Его есть семя, и семя в нас пребывает, и если мы потом помним слова брата Брангама по этой теме, он сказал, если кто-то семя в себя принимает, это как у женщины, которая приняла семя в себя, и ничего большего другого не может туда войти. Тогда дело сделано, тогда все закрывается, и там развивается жизнь человеческая. Если семя принято ею, все, конец, дело сделано, тогда больше ничего не войдет туда, все закрыто, и тогда в безопасности это семя, и так начинается развиваться жизнь младенца, человека. Я дальше пойду. «Кто от Бога поистине рожден, и в котором Божье семя, как Слово Божие, как семя остается, тому невозможно будет больше развиваться от всякого ветра учения. Сегодня он будет верить тому, завтра он будет верить другому. Это невозможно. Он будет верить, как говорит Писание, потому что он есть сам часть Писания. Писание в нем, и он в Писании. Слово в нем, он в слове, он в семени, семя в нем». Что еще добавить к этому? Это ведь последняя консеквенция. Невозможно из рамок Слова Божьего потом выходить и верить во все другое, и говорить то послание, и это послание. Послание — это есть Божие Слово, навеки действующее, и в нем надо оставаться. Кто выходит из рамок Слова Божьего, тот уходит от Бога. Бог был Словом, и Слово было у Бога. Кто выходит из рамок Слова Божьего, тот покидает Бога. Я не знаю, как мне еще выразить это словами. Просто есть целый ряд критерий, которые мы должны брать из Библии, чтобы заключение такое делать. Пережили мы Бога действительно? И если нет, то мы еще можем пережить Бога. Переживания с Богом еще нам предоставлены. Может быть, не надо так говорить сейчас, но я скажу так. Один молодой человек сказал недавно мне, брат Франк, он сказал: «Не будь зло, не злись на меня, я не против тебя, но я многие годы слышал Слово Божие, но сам не сделал никаких переживаний с Богом еще». И, конечно же, мы тогда задумываемся, испытываем себя и говорим, и размышляем, почему такой, откуда такой недостаток. Если бы подумать, вот я проповедую, брат Рус проповедует, брат Пауль проповедует, мы и не только проповедуем, мы мощные проповеди брата Брангама переводили. Действительно, мощные проповеди брата Брангама с Божьим подтверждением. Каждый год, год за годом переводили. Но в чем же тогда недостаток? Где же тогда что-то не хватает? Если Слово Божие принимается с верой, оно должно быть принято с верой, другого пути нет. Нужно, чтобы соглашение было в нашем сердце. Нужно, чтобы любовь была между нами и Богом. Мы уже говорили об этом. Я не знаю, как еще яснее сказать. Должна любовное отношение быть, прежде чем новая жизнь может возникнуть. Нужно с Богом, чтобы у нас было отношение любовное. Любовь Божия должна охватить нас, как написано: «Бог так возлюбил мир, ибо должна быть в нас эта Божья любовь, прежде чем семя посеется в наше сердце». Без любовного отношения к Богу невозможно все, чтобы это происходило. Мы имеем, может быть, какое-то впечатление о чем-то, представление о чем-то, но само этого нету в нас, если. А в чем же причина? К сожалению, я сегодня говорю об этом, но всегда я должен сам себя испытывать. И мы все должны испытывать себя. Мы имеем ведь Слово Божие здесь, и мы видим, что повсюду, где Бог говорил и где действовал, происходило то, что Он обещал. Все происходило с Авраамом, с израильским народом, со всеми происходило, с Господом происходило, даже в Египет, как написано: «Я сына моего призвал из Египта». Все происходило на основании Слова Божия с самого начала, чтобы все мы согласны с этим. Но сегодня мы живем, сегодня мы, где наши переживания с Богом, где мы можем сказать: «Там было обетовано, а здесь это исполнилось над нами, там Бог обещал, а здесь произведено в реальность. Это есть пункт, с которым мы должны задумываться над самими собою. Мы должны быть людьми, которые Бога любят, чтобы мы охвачены были любовью Божией, чтобы это любовное отношение было в нас, чтобы семя Божие впало в нас полностью, чтобы Божья жизнь произведена была в нас. Ибо мы это пережили. Без семени ничего не бывает. Нету жатвы без семени. Вы подумаете, весна, допустим, солнце взошло, но без семени совершенно ничего не будет, жатвы никакой не будет, если нету семени в земле, не вложено оно семя, тогда не будет никакой жатвы. И также и духовно. Действительно так, что Божье семя есть Слово Божье, и это Слово было посеяно в нас, и теперь оно должно закрыться в нас. Ничего не должно больше проникнуть в нас. Оно, семя Божье, должно расти, возрастать в нас. И эта жизнь Божья должна возникнуть в нас. И чтобы Господь к новой жизни нас привел во Христе Иисусе. Ни какой-то новой идеи, никакое учение. Вы знаете, должно быть все в реальности. Обо всем есть учение. Есть учение о освящении, есть учение о духовном крещении. Но все это учение должно быть в реальности все. Когда брат Бранхам привел такой пример, написал один книгу о плодах Духа, а другой прочитал и пошел потом к автору и сказал: «Можешь ли ты мне еще больше объяснить о плодах Духа, как это проявляется в жизни, потому что я не имею этого?» А автор этой книги тоже сказал: «Я только писал об этом, у меня самого этого тоже нет». И этот читающий был разочарован в этом всем. Он сказал, что этот автор написал такую книгу, а сам не имеет этих плодов. Как же так? Вот так получается в жизни. Но давайте мы о себе задумаемся. Тот, кто книгу написал, это был пример просто для нас, чтобы мы смотрели в зеркало. В зеркало надо всегда смотреть, дорогие. И теперь мы посмотрим в это зеркало, духовное зеркало. Здесь обетование, здесь Слово Божие. Мы говорим, мы верим этому Слову, мы говорим, мы находимся в этом Слове. Но где же тогда подтверждение Слова Божьего над нами? То, что Бог ведет нас в узкое место, но не для того, чтобы мы отчаялись. Мы уже отчаиваемся довольно много раз в жизни, но Бог не хочет еще больше давить на нас, абсолютно нет. Но с верою мы должны идти в испытание самих себя и говорить Господу: «Каждое слово, Господь, Твое право, и оно должно быть в нас подтверждено, и должно быть реально в нашей жизни, и каждое слово должно иметь свое место». Но и плоды Духа, и дары Духа должны иметь тоже свое место в нас. Все должно иметь свое место. И мы, когда людям говоришь, что Бог особенно через какого-то человека действовал. Недавно я слышал об американском евангелисте, который в Лондоне еще раз будет говорить. У него тема «Полное возмещение». И есть люди, которые темы выбирают для себя, и они говорят об этих темах. Но говорить только об этих темах – это не само событие или не само переживание с Богом. Мы хотим, чтобы Бог пришел с нами к своему праву, чтобы мы действительно все это имели в сердце своем. Мы ведь верим, дорогие, что Бог придет к своему праву. Не может быть иначе. Бог придет к своему праву, и никому не надо отчаиваться. Наоборот, через отчаивание мы открываем свое неверие, и потом нам не может больше Бог помочь. Только через веру мы и видим исполнение Божьих обетований. Как у Авраама было. Он не смотрел на обстоятельства. Он верил, с верою брал все, что Бог сказал. И через Иеремию Бог сказал ведь, что в раме он слышит плач. И это слово исполнилось, как мы сегодня читали. Все идет и к исполнению Божьих обетований. И мы сегодня, в наши дни, сейчас, мы являемся твердой частью того, что Бог делает сейчас на земле. Я верю, мы принадлежим, мы должны принадлежать, мы принадлежим к этой общине, потому что Бог нам дал обетования, которые сейчас исполняются над нами. Если бы Бог не дал бы нам этих обетований, тогда бы не нужно было Ему исполнять. Но если Он дал эти обетования, тогда Он исполнит над нами их обязательно. Слава, честь и хвала Его великому, прекрасному имени Иисуса Христа. Аминь.